Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В эфире Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Здесь в студии Лиза Горская. И со мной этот «Светлый вечер» проведет протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Наши слушатели очень хорошо уже отца Дмитрия знают. Мы сегодня поговорим о хороших примерах.
Давайте. Добрый светлый вечер. Да, всегда приятно говорить о хорошем.
Когда встречаешь такие примеры на жизненном пути, как-то идти легче, может, там для себя что-то понимаешь. Я думаю, для наших радиослушателей мы Америку не откроем, тем более, что многие из них сами такие примеры нам подают. И сколько у нас случаев, когда после программ появляются люди, которые решают проблему, которая поставлена в программе, вот там, реставрируют, ремонтируют там дом престарелых, там, кормят нуждающихся и так далее. А у вас, отец Дмитрий, были такие примеры?
Ну, примеров действительно всегда много, но трудно о них говорить, как ни парадоксально, хотя говорить приятно всегда. Uh-huh. Но трудно, потому что, во-первых, еще люди живые, и по сути своей получается, что мы все на пути. Uh-huh. И каждый пример – это как некий, ну, может быть, отклик вот неба, отклик Божий на твое произволение. Uh-huh. Добрый, искренний, твой какой-то маленький порыв, может быть, немощный, младенческий, но настоящий. И Господь, конечно, откликаясь на него, устраивает нашу жизнь, устраивает uh-huh. самым неимоверным образом. Но самый расхожий пример – это когда батюшку благодарят за молитвы о том, что там вот это, батюшка, мы так благодарим, у нас операция прошла благополучно, у нас тут... Вот, батюшка, конечно, молился, но в эту минуту, понимая, что все благополучно совершилось, разве можно себе приписать плоды этих трудов, этих усилий, потому что великая милость Божия. И в данном случае за смирение этих людей, которые, не надеясь на свои молитвы, просили молитв своих близких, особенно священнических молитв, церковных молитв, Господь устроил наилучшее, о них и полезно, они за это Богу благодарят. И мне всегда очень радостно услышать, когда люди благодарны, ведь чаще всего приходят с просьбами и с тревогой, и с горем, и с какими-то страшными событиями. Mm-hmm. Когда приходят с радостью и делятся сокровенным, это настолько утешительно, настолько веселит сердце верующее особенно. Ну вот буквально на днях одна замечательная наша такая усердная прихожанка рассказала сон, просто который mm-hmm. приснился. Она видит себя в храме среди множества икон, причем не может разобрать надписи на этих иконах, mm-hmm. видит, что все святые на них, и пытается приложиться к иконам, выяснить, что за святой на них написан. И вдруг слышит голос: да никакие это не святые, это самые великие грешники, которым Господь явил свою великую милость. И нам с вами подарил этих святых, чтобы нам показать, как милостив и долготерпелив Господь, и что каждому из нас готов дать эту благодать, лишь бы только сердце откликнулось. И она проснулась на этих словах и поняла, что святые – это не какие-то особые люди, избранные, а те самые грешники, которые порывом своего сердца, произволением откликнулись на призыв Божий и последовали за ним в своей жизни, стараясь исполнить Евангелие.
А вообще, насколько мне известно, лучше к снам скептически относиться.
Лучше. Вообще, чем строже человек к себе, тем внимательнее он к своей совести, и тем взыскательнее он ко всему происходящему вокруг, и тем более то, что происходит во сне. Во сне, как ни парадоксально, но он бывает очень поучительный сон. Там проявляется наше произволение, обнаженное, такое, какое оно есть. Склоняемся ли мы к добру или к дурному? Все это проявляется именно во сне. И когда человек просыпается, он чувствует либо скверну, либо тревогу, либо тяжесть навалившуюся, либо утешение, отраду и какой-то светлый покой.
У вас был такое, что какой-то пример вас вот прям вот лично вдохновил?
В моей жизни как-то так получается, что я с огромным количеством людей общаюсь. И вот это само общение, оно поучительно для меня неимоверно. И примеров, конечно, ну, я с самого начала своего особенно священнического пути был окружен этими благодатными добрыми примерами. Именно как вера или как благодать Божия меняет человеческую жизнь, меняет все его устроение, меняет окружение даже. У меня первый мой помощник был замечательный, вот сейчас пресно поминаемый Петр, покойный наш трудник храма первый, скончался на послушании церковном в автокатастрофе, за просворами поехал перед службой. И вот пьяница. Самый вот настолько удивительный человек, который, ну, вот беспробудный. Крестьянин русский на тракторе мог неделями сидеть, там пахта, когда посевная, или уборочная. А потом, соответственно, паузы такие же 2-3 недели он запивал. И, ну вот. Но однажды разболелся так, что уже при смерти фактически, и уже врачи-то от него отказываются. И он понял, что к другого выхода, как только к Богу, у него больше нет. Он взялся за Евангелие, взялся за молитву слов, начал молиться, в храм начал ходить, причащаться, исповедоваться, пить бросил. Через 2 месяца прошел на проверку, врачи удивляются, говорят, мы не можем понять, никаких диагнозов не подтверждается, ничего. Что, говорит, врача какого-то себе нашел? Да, говорит, такого врача, что не только тело, но и душу лечит. И дает, достает из кармана молитва слов. Говорит, вот мой врач, вот мое Евангелие, вот мой Христос сам все меня... И действительно выздоровел. И после этого он не без всяких болячек, без всяких запоев трудился уже на храме несколько лет у нас на приходе, пока так трагически не скончался. Но случай был с ним очень такой, я бы сказал, комичный, поучительный для нас всех. Он рассказывал, уже будучи церковным человеком, как когда-то еще советских крестьян возили в Дрезден, в Германию, как примерный колхоз тогда получил премию, значит, в ГДР поездку, и вот Дрезденскую галерею. И некая фрау, экскурсовод немецкая, она рассказывала им про, значит, произведение искусства, про историю Германии, Дрездена и так далее. Понятно, что русские крестьяне делали, пьянствовали и играли в карты. В автобусе, в гостинице, в поездках. В конце концов, она уж не выдержала и, всплеснув руками, говорит, вы русские свиньи, нельзя так себя вести. Она кричала на Саула, говорит, вы там пьянствуете, я вам говорю, а вы только там гогочите и так далее. На что вступился один Петр за русских крестьян. Говорит, нет, фрау, там как-то оно и назвал. А они не свиньи, мы крестьяне. Вы нам расскажите про покосы, про удой, про фураж, про посевную. То есть, какая урожайность по Германии сейчас, вы знаете? Говорит, нет, я этого не знаю. Говорит, а нам это интересно, нам вот не интересно. И он как-то ее так по-доброму, что называется, утешил, успокоил. И своих мужиков как-то так приструнил, чтобы они действительно вели себя соответствующим образом. И получилось, будучи еще не церковным человеком, но нашел такие добрые и правильные слова, и интерес вызвал у всех вот к этой поездке. Она действительно старалась потом впредь говорить больше о земле, больше о каких-то таких житейских вещах. Ну вот и мне это было таким одним из первых уроков, что каждому человеку нужно подобрать вот свой ключик, каждому человеку нужно свои слова найти, потому что сердце у человека очень глубоко, и оно обязательно откликнется, если говорить от сердца.
Ну, это если с любовью говорить.
Безусловно. Я думаю, что любовь здесь, ну, единственная вообще тональность любви, вообще единственный смысл обращаться нам друг к другу. Когда человек в негодовании, когда человек в злобе, мне вообще кажется, что это состояние противоестественное для человека. Человек, он, в общем-то, добр по естеству своему и как некое животное, которое, ну, хочет сытно есть и сладко спать. Много-то человеку не нужно, он очень неприхотливый, невзыскательный. Но злоба, ненависть, вот это вот остервенелое такое, вот наше отношение друг к другу, это противоестественная вещь, это как одержимость, она не свойственна человеку. Поэтому немножко должны себя все-таки так со стороны иногда на себя смотреть, что с нами происходит.
Не обязательно злоба, это может быть суета, какая-то загнанность. Полно, мне кажется, всяких разных эмоций, которые нас отвлекают от того, чтобы видеть суть.
Они действительно вымывают из нас вот эту вот главную цель наших общения. То есть общение возможно только с любовью. И вообще человек может понять, увидеть или раскрыть это, прочитать эту книгу другого человека только любовью. Другого нет у нас вот этого как это, словаря, да, или зеркала душевного, или какого-то средства, чтобы понять другого человека. А я считаю так, что если любви нет, молчи. Просто тихонечко ищи его в своем сердце, как-то так тихонько нащупывая в своем сердце этот пульс такого доброго отношения друг к другу. Во всяком случае, снисходительного и уж тем точно терпеливого.
А как на практике вот этой любви достичь? Может помочь вот такой метод, например? Да, вот мне сейчас хочется что-то сказать резко, эмоционально. Я не стал говорить того, что планировал сказать. Переформулировал. Вместо этого снова не стал говорить то, что я переформулировал, потом вдохнул, сосредоточился, как бы заставил себя, ну, скажем так, доброжелательно отнестись к человеку, как-то полюбить его, и после этого сказал. Это работает или...
Работает, но это некая технология, так скажем, техническая сторона дела, она все-таки связана, ну, с неким вот упражнением человека. Но оно безблагодатно. Все равно человек...
А как же дела любви? Вот если нет любви, делайте дела любви.
Понуждать. Понуждать себя надо. Но мне кажется, что для верующего человека принципиально важна молитва. В эту минуту очень важно остановиться, конечно. Но не только для того, чтобы вот зубы сцепить, там, отвлечься, как-то перегрузить свой эту внутренний компьютер и заново, значит, что-то сказать, а именно помолиться Богу. Господи, вразуми. Господи, останови меня, потому что я сейчас дров наломаю, если что-то такое наделаю, натворю и наговорю, что потом самому стыдно будет. Поэтому в эту минуту надо остановиться, скажешь: Господи, ты знаешь мое сердце, сердце этого человека. В конце концов, я себе самому помочь не могу. Как я могу ближнему помочь?
«А солнце да не зайдет во гневе вашем». Это откуда цитата у меня в голове?
Это евангельская цитата. Спаситель говорил об этом в Нагорной проповеди, напоминая нам о древних отношениях, там, зуб за зуб, око за око. То есть имелось в виду, ну, с одной стороны, у Христа всегда все слова многоуровневые, это многогранные. Там нельзя говорить, что вот он об этом сказал, потому что он сразу говорит обо всем одной малой фразой. И, с одной стороны, это утилитарная вещь о необходимости как можно быстрее разрешить все недоразумения человеческие до захода солнца, да не зайдет солнце во гневе вашем. Второй момент, конечно, собственному сердцу надо понудить его и умереть. Вот, опять же, примириться с самим собой, достичь смирения. День как образ всей жизни. Мы за порог вечности, в этот мрак смертный, не должны переступить неразрешенными в негодовании, в недоумении, в обиде на кого-то. Ну и третье, конечно, да не зайдет солнце во гневе вашем, даже если же человек гневается. А вообще гнев – это свойство Божие. То есть мы знаем гнев Божий даже, такое выражение. То есть и Господь даровал нам это свойство для нашей пользы. Гнев возможен, даже необходим только на грех. И прежде всего на свой собственный. Если не было бы в нас этой ненависти ко греху, то человек давно бы даже не в свинью превратился, а в демона, в сатану, вот этого противника злобы, противника Божия. И гнев необходим нам самим, чтобы ограждать наше сердце от грязи, от скверны, от вот этой порочности. И ежели мы видим, как трудно дается это нашему сердцу, конечно, мы будем снисходительно относиться к близким. Но если мы не ненавидим грех, то мы не можем любить ближнего человека, чтобы ближнего своего. Если хочешь любить ближнего, надо возненавидеть грех.
Надо отделить грех от человека?
Вот. Это ключевое понятие, да, что грешника от греха надо отделять. Грешники мы все, но грех свойствен нам в той или иной степени, но он не является сутью нашей личности. Вот это как бы стержневым. Мы даже осуждая человека или говоря там о его поступке, мы не можем говорить: ты поросенок, так. Нет, ты почему так себя ведешь? Ты смотри, какой ты красивый, какой ты, у тебя все хорошо. И ты у тебя и так, я удивился очень. Надо же как, зачем же ты так поступил? Зачем же так сказал? Зачем же ты обманул? Я думал, ты честный, а ты вон как сегодня. Ну, помоги тебе Бог, давай уж исправляться, больше такого не делать. И человек с удовольствием исправится. Во всяком случае, пообещает это.
Постарается.
Приложит усилия, да, в меру своих сил. Ведь Господь судит не результат. Надо тоже понимать. Духовная жизнь, она непростая, и не все могут пройти. Даже среди подвижников находятся люди, которые не могут до конца пройти этот путь. И Господь судит только усердие, усилия наши на этом пути.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер в эфире «Радио Вера». Здесь с вами в студии Лиза Горская и протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Отец Дмитрий, давайте подробнее поговорим о том, что в нашей духовной жизни важен не результат, и в каких случаях не результат. И уж какого результата точно не должно быть? Вот, наверное, даже так поставлю вопрос.
Ну да, это тоже разговор, ну, я бы сказал, не очень короткий.
Что считать результатом? Вот так, потому что результат-то все равно будет, он важен, а, наверное, невидимый результат. Вот так, наверное.
Он не очень будет очевиден окружающим, хотя тоже можно спорить. Вот святой человек до последнего ведь трудится, ну, фактически в одиночестве, то есть он вопреки внешним обстоятельствам, он понуждает себя. Но разговор о духовных плодах – это разговор длиной в жизнь. То есть тут и сложно сформулировать вот в несколько минут, или уж тем более несколько предложений. Но начать или дать некий импульс, конечно, необходимо. Сама по себе духовная жизнь, она сокровенна. она невидима. И она не может быть явлена не то что окружающим там, людям, даже самым близким, семье. Последняя заповедь евангельская, вот, заповедь блаженства, это заповедь о гонении. Блажены, когда будут гнать вас и изгонят, и всякий зол глагол на вас. Значит, меня ради клевету на вас возложат и так далее. То есть это действительно испытание для человека, быть Христовым или быть благочестивым. Желающие благочестно о Христе жить, гонимы будут. Это у апостола Петра. И здесь тоже мы не должны иллюзии строить. Бояться не надо этих вот гонений, этих трудностей, этих испытаний, потому что они являются, как ни парадоксально, плодом или предтечью плодов духовной жизни, некая духовная сладость, некая духовная зрелость, некий духовный покой или такой свет обязательно будет сопровождать нас на этом пути. Первое, мне кажется, даже не ступенька, а первый шаг в духовной жизни – это обращение к Богу. Вот с этого начинается все, и это каждый в своей жизни может вспомнить эту точку отсчета. Ну, и я говорю о людях, которые пришли в храм, пришли к Богу, пришли очень искренне, глубоко. В какой момент их жизни произошло это призвание, их встреча с Богом, как у апостола Павла, в какую минуту осиял этот свет. И таких примеров действительно много. Антоний Суржский, владыка, митрополит, рассказывал, как он прочитал Евангелие, желая доказать тогдашнему проповеднику, отцу Сергию Булгакову, что он все врет, что он обманывает, что так не может быть все складно и так все хорошо, как он рассказывал. Сказал Евангелие. 14-летним подростком прибежал домой после встречи со священником и открыл Евангелие и замер в каком-то ощущении присутствия. Все было наполнено Богом вокруг меня. Я понимал, что Бог есть все. И в этой книге, в Евангелии, он встретил вот Бога живого. И говорит, с тех пор у меня все в жизни стало меняться, изменяться. Отец Дмитрий Дудко в 14 лет тоже впервые открыл книжку, замечательный московский священник, Евангелие. Хотя, говорит, дома все были верующие, но никто с нами не говорил ни о вере, ни о Евангелии. И тоже поразился. Говорит, тут же все правда, тут же все вот написано как есть. И с тех пор вся жизнь его пошла действительно вот таким вот исповедничеством, проповедью этого Евангелия. Я думаю, что примеры можем множить, но эта точка отсчета, она самая важная в нашей жизни. И насколько глубоко и искренне человек принимает этот глаз Божий к себе призывающего, дальше уже вот широкая полноводная река или маленький ручеек, но так или иначе он начинает человека вести вот к этой полноте радости, к этому к райским вратам, вот к этой полноте жизни.
А выглядит это может по-разному со стороны.
А со стороны, да, что-то с человеком произошло, чокнулся. Он не в порядке, он поехал, крыша там как угодно. И так. Первые домашние проверяют на зрелость вот этот самый импульс, наш порыв к Богу. И они начинают с самого начала нас терзать. Говорят, ты что, с ума, какие посты, какая церковь, ты куда собрался? Вот ты посмотри на себя, тебе надо это, тебе надо то. Тот же Антоний Суржский вспоминает очень комичный случай своей юности горячей, когда он обратился к Богу и молился по несколько часов в день. И вот как стою и читаю, и стучится в дверь ко мне, очень настойчиво моя бабушка. Я сначала, значит, стерпел, не открыл. Второй раз проигнорировал. Третий раз уж она настолько стучалась громко, что я решил: бабушка, что? А она говорит: внучок, морковку мне помоги почистить. Какая морковка, бабушка? Я молюсь, а ты морковка. Говорит, я думала, христианство — это про любовь. Ну, прости, я больше не буду тебя беспокоить. И ушла. Говорит, с тех пор я понял, что христианство — это про любовь, что я оставил свою молитву и пошел бабушке чистить эту морковку. Вот. Все бывает очень просто, прозаично, но это действительно испытание веры. Ведь это именно так она может углубиться, так она сможет иметь выход уже из себя, из моего личного предстояния Богу, уже как благовестие, как служение ближним.
У меня есть любимый пример. Наш друг, которого уже много лет с нами нет, Ирод Якон, тихий, смиренный. И вот он со мной общается, и я понимаю, что я его такой лучший друг, такой близкий, он мне так помогает, так меня поддерживает, вопрос какие-то решать помогает. И вот человек уходит. И на его похоронах встречаются 200 человек, таких же, как я, каждый из которых думает, что он лучший друг, каждому из которых этот человек помогал, на каждого из которых хватало любви в первую очередь. И в этот момент просто открываются глаза, ты понимаешь, что рядом с тобой был уникальный человек с большим-большим сердцем. И ты этого не замечал, да, в силу какой-то своей зашоренности, но как вот этого сердца могло хватить на такое количество людей? И вот теперь у меня есть еще один любимый пример. Это мой, собственно, папа, который, когда его не стало, только тогда, в эту самую секунду, я поняла, что он был миротворцем. Я его никогда вообще в этой категории не воспринимала. Я с ним 36 лет рядом провела. Он был кем угодно. Там, чувство юмора, спорт, то, сё, пятое, десятое, куча всего. А когда он ушел, я поняла, что он миротворец, что он кроткий, что он смиренный. И это было очень выпукло и очевидно, и кроме этого нету ничего. Вот как этого можно было не замечать, сталкиваясь с этим нос к носу каждый день, я не понимаю. Вот что это такое?
Вот. Может быть, это смерть, которая является вот той чертой, когда становится очевидным внутренние плоды духовные, наши усилия, наше усердие. И, по сути, добродетель, который вырастает, становится больше нас. И она остается с нами, тогда как не остаются с нами люди, а их дела, их образ, их теплота, их вот это вот величие, оно не просто нас согревает, оно становится стержнем для нас будущих, и оно устремляет нас дальше ввысь. Это очень дорогого стоит. И вспоминается блаженный Иоанн, такой юродивый в Афинах, недавно скончавшийся в 2001 году. На его похоронах собралось человек, наверное, 20-30 его соседей. Он действительно был блаженненький, юродивый. Стали рассказывать случаи жизни. Оказалось, что он каждому помогал. Что-то, какую-то копеечку приносил, то продукты в магазин ездил, то там, колясочку там какую-то поставит, там покараулит. На 9 дней собралось уже там, человек 200, а на 40 дней весь город во главе с мэром, потому что оказалось, что он не просто помогал, он обращал ко Христу огромное количество людей, удерживая от греха одних, подталкивая других, помогая благотворительности третьим. И мэр города тогда сказал это проникновенное слово, говорит, я еще его завещание открыл, хочу прочитать всем. В этом же завещании было его житие фактически, как он пришел ко Христу, как он служил, как он однажды был избит и ощутил неимоверную сладость от присутствия Бога вот в этой самой страшной скорби, кажется, он при смерти был. Ну вот, и он больше от этой не отворачивался от Бога, сладость всегда испытывал, дальше помогал ближним. И мэр города говорит, мы сегодня хороним святого человека. Говорит, мы должны понимать, что это святой нашего города, будем обращаться. Прошу всех записывать чудеса и те помощи, которые он помогает и после смерти. Действительно, вот добродетель бывает неведом и невидим для нас, живущих рядом друг с другом. Вот это, может быть, короста греха или нашей житейской суеты и пыли, или просто грубость плоти не дает нам заглянуть чуть глубже. Но она становится более чем очевидной, когда мы, разрешаясь здесь от земных вот этих узов, уз связи, восходим к Богу. А у Бога нет мертвых, у Бога все живы. И там становится какой-то вот неимоверный простор, который касается каждого нас. Это свидетельство вечности жизни.
А как же нам быть, если получается, что мы не способны адекватно видеть суть вещей, не способны видеть просто людей, которые близкие нам, ближе, казалось бы, нет?
Есть ответ на этот вопрос, он очень короткий. Молчать. То есть молчанием покрываются многие вещи, даже грехи и недоумения. Ведь грехи поразительным образом, какие бы страшные они нам ни казались вот в эту минуту, во время их совершения или когда близкие там грешат и так далее, ведь после нашего ухода в вечность, после ухода этих близких, они как-то исчезают, как вода сквозь песок. И они не станут столь очевидными, столь возмутительными, как вот нам они кажутся сейчас, сиюминутно. А добродетели, наоборот, кажутся пустяками, кажутся какой-то мелочью, какой-то ерундой, обыденностью. Но когда человек уходит, они становятся вот эти бриллиантами их величия. Они сияют, они сверкают вот под благодатными лучами божественного такого ведения и суда. И становятся очевидными всем. Нам.
Но это же правда так, это же чудо самое настоящее.
Вот, и мы удивительным образом становимся свидетелями этого чуда. Причем данного нам осязательно. Вот в самых близких людях мы это видим. И это парадокс, это тот аргумент, против которого нет возражений вот у богоборцев, у атеистов и так далее. То есть все в этом смысле понимают, что есть некая черта, за которой, так скажем, споры все прекращаются, и становится все очевидно. Поэтому с кем бы мы ни разговаривали, кого в чем ни пытались убедить, мне кажется, молчание, такое благоговейное снисхождение к немощам близких, более или самое уместное, наверное, свойство и качество, что точно не ненависть, не гнев, там, не злость, не истерика и так далее, а тихонечко, спокойно переждать эту ситуацию. Есть возможно кротко обличить и поддержать человека. Если это невозможно, молиться, молиться, молиться о нем, вот сколько есть сил, сколько есть веры, произволения, чтобы Господь вразумил. Потому что мы как слон в посудной лавке, мы только дров наломаем, мы человеку помочь не сможем.
Это уж точно. А вот интересно, молчание, оно же мыслей, наверное, тоже касается?
Конечно. Но это уже духовное, достаточно такое высокое понимание для духовной жизни. Один афонский нынешний такой подвижник, молчальник, он говорил, что враги наши – это наши мысли. И мы действительно слишком много думаем, и часто думаем, ну, если задуматься, что в нашей голове, это ведь ужас, там, какая сутолока, там, сколько суеты, много ли там хороших мыслей? Если эти хорошие мысли нас подталкивают к каким-то добрым поступкам, чаще всего бывают бесплодны. Вот это и есть внутренняя духовная брань, которую человек ведет сам с собой на протяжении всей жизни. И блажен человек, который это понял и приступил к этой брани, к этому деланию. И жалко, что мы это, об этом вспоминаем только вот на смертном одре, когда мы оказываемся один на один с самими собой, своими мыслями.
Ну, может быть... Людям кажется, что их мысли им не подконтрольны, и от них не зависят вообще. И относительно части мысли это действительно так?
Мысли нам не подконтрольны, и в большинстве своем не зависят от нас. Это действительно факт, исторический, медицинский, как угодно. Но удивительным образом... ежемгновенно, ну, ежесекундно, так скажем, в нашей голове может оказаться только одна мысль. То есть кажется, что их много. На самом деле она одна, просто они быстро себя меняют друг друга. И от нас уже зависит, эту мысль впустить в наше сердце или не впустить. То есть дальше преграда. Мы будем ее обмусоливать, с ней беседовать, сочувствовать ей или негодовать, прогонять эту мысль. То есть вот произволение сердца доброе здесь обнаруживается. И это отцы говорят, что вот следующий уже этап духовной жизни, когда человек внимательно, трезво следит за собой, что у него в голове и что у него в сердце. И по большому счету понудить себя произнести одну короткую молитву «Господи, помилуй», или «Слава Богу», или «Господи, благослови». Ничто нас не возбраняет.
Или «Господи, прости».
«Господи, прости» чаще всего. Это самый такой, ну, вздох, сам основополагающий здесь, да. Я рад, если каждый человек просто даже вот в единомгновенную вот какую-то временную точку молитву вот ставит. И тогда поменьше этой сутолоки в голове будет, сердце успокоится, тогда Богу будет просторнее в нас.
А Господи, благодарю.
Вот, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Чем чаще мы будем повторять эти слова, наш ум, как вот кто-то из отцов учил, превращается в престол Божий. Он подобен херувиму, который имя Божие носит вот на своих крыльях и вперяет свои взоры в Божий лик. А мы его, имя Божие, произносим каждый раз в своем уме, в своем сердце непрестанно. Конечно, наше сердце меняется, конечно, наш ум становится иным. Все вокруг преображается, человек преображается изнутри.
Протоиерей Дмитрий Кварталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Здесь еще с вами в студии Лиза Горская. Оставайтесь с нами, мы вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».